эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: будет ли прекращен торговый диалог с Россией? Что сказала министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили в интервью «Радио Свобода» в Вашингтоне? В Сухуми прошло расширенное заседание парламентской комиссии по проверке законности выдачи паспортов. В Крыму арестован один из лидеров Меджлиса Ахтем Чийгоз. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Минске может состояться встреча контактной группы по Украине. МИД России расценил решение ЕС о продлении санкций как курс на обострение. Глава президентского совета по правам человека просит о проверке дела многодетной матери из Вязьмы. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию на Украине может состояться в Минске в пятницу-субботу. О достижении соответствующей предварительной договоренности сообщает МИД Украины. Как передает УНН, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что пока не согласован документ, который должен рассматриваться на встрече. Речь идет о выяснении достигнутых ранее мирных договоренностей, в частности, об отводе тяжелой военной техники от линии соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины. Сепаратисты частично контролируют Углегорск Донецкой области. Как сообщает командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, в руках военных остались лишь несколько опорных пунктов. По его данным, атака с применением танков была проведена накануне, причем сепаратисты ударили из тыла, просочившись в город под видом мирных жителей. По словам Семенченко, в Дебальцево действует диверсионная группа противников, которая постоянно ведет обстрелы из градов и минометов. Из села Троицкой Луганской области, где также идут бои, эвакуированы несколько десятков детей. Планируется вывести детей и из села Новоташковка, которая периодически обстреливается. Власти, самопровозглашенные Донецкой Народной Республикой, заявили, что при обстрелах со стороны позиций украинских военных в Донецке погибли, по неподтвержденным данным, 12 мирных жителей. Служба безопасности Украины совместно с военными задержала в районе Санжаровки Луганской области россиянина, механика-водителя танка Т-64, подбитого украинскими силами. Житель поселка Левокумское Ставропольского края Гаджиев рассказал, что в декабре 2014 года был задержан полицией за кражу. Затем следователь предложил ему освобождение от уголовной ответственности в обмен на согласие ремонтировать бронетехнику в Луганской области. Гаджиев согласился и попал в состав танковой роты батальона сепаратистов «Август», который дислоцируется в Красном Луче и которым командует российский подполковник с позывным «Пчела».
Эхо Кавказа. Новости.
Москва расценила решение Совета ЕС о продлении санкций как продолжение курса на дальнейшее обострение отношений с Россией. В опубликованном на сайте МИД Российской Федерации комментарии говорится, что ЕС оказался в очередной раз заложником агрессивного меньшинства, для которого украинский кризис – лишь повод для навязывания русофобских подходов. Санкции названы бесперспективными и наносящими вред народам и экономикам стран. В четверг на встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС договорились продлить существующие санкции против России на 6 месяцев. При этом продолжается обсуждаться вопрос о введении новых ограничений. Лидеры ряда европейских стран считают это необходимым, а Греция, например, выразила сомнения в целесообразности ужесточения санкций. Министры провели экстренные переговоры после того, как пророссийские сепаратисты начали новое наступление на востоке Украины. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов попросил генпрокурора России Юрия Чайку провести проверку в связи с возбуждением уголовного дела о госизмене против позвонившей посольства Украины жительницы Смоленской области Светланы Давыдовой, вызывая также озабоченность избрания в качестве меры пресечения ареста для многодетной матери, воспитывающей семерых детей, младшему из которых исполнилось всего 2 месяца. Говорится в запросе, который был опубликован в пятницу на сайте СПЧ. Ранее Департамент соцзащиты Смоленской области уточнил, что у Давыдовой 3, а не 7 детей, как писали СМИ. По данным ведомства, остальные 4 – это дети сестры Давыдовой, и все они живут вместе, передает Интерфакс. Ранее в пятницу стало известно, что с просьбой разобраться в ситуации с арестом Светланы Давыдовой генпрокурору Чайки обратился депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В четверг Лефортовский суд Москвы подтвердил, что Давыдова арестована до 19 марта по делу о государственной измене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Женщина была задержана сотрудниками ФСБ 21 января. Сейчас она находится в московском следственном изоляторе Лефортово. По информации издания «Коммерсант», ссылающегося на ФСБ и рассказ мужа Давыдовой Анатолия Горлова, женщине инкриминируют то, что в апреле 2014 года она рассказала по телефону сотруднику посольства Украины, что соседняя с ее домом воинская часть опустела и предположила, что военнослужащих отправили в Донецк. Давыдова сослалась на то, что увидела своими глазами и на услышанный в маршрутном такси разговор. Компания «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга назначена единственным подрядчиком проектирования и строительства моста с российской территории Крыму через Керченский пролив. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно опубликованному на сайте российского правительства документу, стоимость работ составит 228,3 миллиарда рублей.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии разгорелся скандал вокруг заявлений главы МИД Тамар Беручашвили, сделанных накануне в ходе визита в США. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» министр иностранных дел заявила о намерении приостановить торговый диалог с Россией. Впоследствии в МИДе страны опровергли слова министра. В специальном заявлении сказано, что имела место неправильная интерпретация со стороны журналиста. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Скандал, вызванный высказываниями главы МИД Тамар Беручашвили, набирает обороты. Сегодня министра отказалась от своих слов, заявив, что ее неправильно интерпретировали. Впрочем, у нас имеется запись интервью министра. Вот что она сказала накануне о приостановлении торгового диалога с Россией корреспонденту «Радио Свобода» Люку Джонсону в Вашингтоне.
Мы приостанавливаем этот диалог по торговым вопросам с Россией. Он не имеет смысла. В любой момент Россия может вновь ввести эмбарго.
Тут же она добавила, что российский рынок – ловушка, и он трудно прогнозируем. Эти высказывания министра перепечатали многие СМИ как в Грузии, так и за ее пределами. Сегодня же внешнеполитическое ведомство в спешном порядке попыталось дезавуировать слова главы МИД. Как заявил замглавы министра иностранных дел Грузии Давид Кереселидзе, речи о приостановке торговых отношений с Россией на этом этапе не идет.
То интервью, которое напечатано на сайте «Радио Свобода», наверное, является журналистской интерпретацией слов министра. Начнем с того, что диалог не ведется с осени. Само собой, если ничего не происходит, то об этом нечего и сказать. Однако это не означает, что договоренности, которые достигнуты и в которых наблюдается прогресс, не будут продолжены. К тому же никто не в состоянии единолично разрывать отношения, тем более, что это выходит за рамки нашей компетенции. Поэтому министр не могла сказать, что мы сворачиваем соглашение. Диалог приостановлен, и мы не знаем, когда он возобновится.
заявил Давид Кириселидзе. О том, что не может быть и речи о приостановлении торговых отношений с Россией, сказал и министр сельского хозяйства Отар Данелия. Однако его заявление еще более запутало ситуацию.
Мы, как неоднократно заявлял премьер, разграничиваем друг от друга политику и торгово-экономические отношения. Напротив, у нас в этом направлении наблюдается интенсификация диалога, и мы не намерены его прекращать, так как и за этим процессом стоят интересы десятков тысяч наших сограждан. Мы не можем навредить этим отношениям, соответственно, этот диалог будет продолжаться.
Заявил Отар Данелия. Из высказываний двух чиновников так и осталось непонятным, продолжается диалог с Россией или нет. Тем более, что встречи в рамках единственного двустороннего формата Карасина-Абашидзе, который предполагает обсуждение гуманитарных и торгово-экономических вопросов, не возобновлялись с осени прошлого года. Как говорит политолог Ливан Цуцкиридзе, единства в этом вопросе нет и в правительстве, потому министры делают взаимоисключающие заявления.
Очень важны события в Украине и тот фон, который формируется в отношении России со стороны международного сообщества. Этот процесс воздействует и на политику Грузии, которая не может четко определиться по этому вопросу. На данном этапе происходит своеобразный процесс переосмысления, именно поэтому в правительстве нет единого мнения по этому вопросу, и делаются вот такие заявления. Тем более, договор об ассоциации с Евросоюзом обязует Грузию согласовывать с партнерами внешнеполитические вопросы. Это не должно означать автоматического сворачивания торговых отношений. Однако мы не должны забывать, что Россия является государством, которое использует торговые отношения в достижении политических целей.
Заявил Леван Цуцкиридзе. Пока неизвестна реакция на слова главы МИД российской стороны. По всей видимости, в Москве сочли достаточными опровержения, сделанные грузинскими министрами. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Что имела в виду министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили и как развиваются торгово-экономические отношения Грузии с Россией, моя коллега Кэти Бутюришвили спросила у гостя недели председателя парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Зураба Ткемаладзе.
Батну Зураб, ну все сегодня говорят о том интервью, которое министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили дала корреспонденту Радио Свобода в Америке. Я позволю себе еще раз процитировать этот момент, да, вокруг которого мы будем с вами говорить. Она сказала следующее: мы приостанавливаем диалог с Россией по торговым вопросам. Он не имеет смысла. В любой момент Россия может вновь ввести эмбарго. У меня такой вопрос. Почему диалог по торговым отношениям с Россией не имеет смысла? Насколько нам известно, все последнее время эти отношения развивались в положительном ключе. Может быть, Батнур Зураб, есть какая-то информация, вот чисто экономическая, о которой не знает общественность, а министр, опираясь на нее, вот сказала то, что сказала?
Нет, никакой информации по этому поводу. Как для меня известно, нет, конечно, ничего такого. Наоборот, об этом министр иностранных дел госпожа Тамара Беручашвили об этом потом попозже заявила, что это какая-то интерпретация, она такого не говорила, не подразумевала вот этот смысл, который вы сейчас не передаете. Я, конечно, к сожалению, не слышал собственными ушами, так сказать. Но вот как она отказывается от этой мысли, я это вам передаю.
Да. А на самом деле, как вы считаете, имеет смысл развивать эти отношения в той ситуации, в какой сейчас оказалась Россия?
Безусловно, конечно, имеет смысл. И, во-первых, я вам должен сказать, мы заинтересованы в экспорте, и не только в экспорте, конечно, но в основном в экспорте, развивать экспорт и увеличивать экспорт. Тем более на российский рынок, потому что это российский рынок, очень большой рынок, и на этом рынке очень много таких продукций, как винодельческая продукция, минеральные воды, зелень и еще многое-многое другое. Значит, которое известно российскому потребителю, вот вкус нашей продукции, и довольно, так сказать, хорошо это принимается. Мы не только должны отказаться, а должны стараться увеличивать вот этот экспорт и взаимные, значит, торгово-экономические отношения.
А какие показатели внушают нам оптимизм?
После переговоров об осите карасите, когда вот это появилось уже разрешение на то, что наша продукция снята эмбарго, и наша продукция начала экспортироваться на российский рынок, безусловно, вот это дает нам какой-то оптимистический
настрой.
Безусловно, да. В последнее время немножко уменьшилось экспорт. Но это связано, наверное, с тем, что вот бизнесмены с одной стороны, и экспортеры, и импортеры, которые закупают, как-то осторожно относятся к этому делу. Но мы должны постараться обе стороны, чтобы доверие бизнесу появилось к тому, что никакое препятствие не окажется со стороны правительства и с грузинской, и с российской стороны. И чтобы это продолжалось.
Бадну Зураб, а как все-таки это стыкуется с той политикой, когда весь мир ужесточает санкции против России, а мы боимся с ней потерять торговые отношения?
У нас было уже потеряно торговые отношения уже много лет, да, вот с 2006 года, по-моему, то, что я не помню, с какого года, было эмбарго объявлен на грузинские товары. И вот мы недавно в нашей условии договоренности смогли добиться того, что открылся российский рынок для грузинских продукции. И мы думаем, что в настоящее время, когда такое положение в России, в Грузии, не только в России и Грузии, в соседних странах экономическая ситуация немножко уменьшается, немножко довольна. И вот тем более вот в этой случае не думаю, что было бы желательно потерять тот, который добились.
Я понимаю, но эта политика должна, по сути, идти тогда вразрез с политикой наших западных партнеров.
У всех есть, безусловно, свои отношения, и у всех есть, конечно, свои позиции. И все должны поддерживать позицию, с которой не пострадает бизнес, бизнес с грузинской стороны. Мы стараемся поддерживать бизнес местного происхождения, так сказать.
На ваш взгляд, есть ли опасность, что Россия может ввести эмбарго опять на нашу продукцию? В той ситуации, в которой она оказалась, ей ведь ничего не стоит перестать торговать из Грузии тоже.
Да, конечно, в таком случае я не думаю, что прагматически для него это более выгодно, чем, допустим, не ставить в эмбарго на грузинский товар. Ставить, да. И в интересах тоже, да.
Насколько велик их интерес? Как конечно, это выражается в цифрах, Бадну Зураб?
Я не хочу, чтобы ошибиться, я не могу вам конкретные цифры назвать. Это Минсельхоз и Аграрный комитет более подробные цифры имеют. Я не могу сейчас назвать эти цифры, я не хочу обмануться.
А вот то, что диалог Карасина-Башидзе уже несколько месяцев приостановлен и неизвестно, когда он возобновится, это, в общем, не внушает вам пессимизм в перспективе торгово-экономических отношений?
Мы должны стараться, чтобы возобновить диалог Башидзе-Карасина. И, может быть, еще какой-то диалог сделать между двумя странами. Культурные связи, пожалуйста, тоже.
А в чем вклад конкретно вашего комитета парламентского в эти отношения?
Да. Вот когда идет обсуждение того вопроса, стоит или не стоит продолжать торгово-экономические связи с Россией, безусловно, мы на комитете это обсуждаем. И наш комитет поддерживает того, что торгово-экономические связи с Россией должны быть.
Это был председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Зураб Ткемаладзе. С ним беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили. Вот уже 2 года абхазское общество внимательно следит за работой парламентской комиссии по проверке законности паспортизации, которую возглавляет депутат Аслан Кубахи. Сегодня состоялось очередное расширенное заседание этой комиссии. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале прокуратуры города Сухума состоялось расширенное выездное заседание комиссии по осуществлению контроля за исполнением постановления парламента об упорядочении процесса паспортизации. Напомню, что работа парламентской комиссии еще в 2013 году выявила серьезнейшие нарушения законодательства республики в восточных районах Абхазии и привела к аннулированию более 20 тысяч незаконно выданных там паспортов Республики Абхазия. Работу было решено продолжить и в других регионах. Первой сегодня к трибуне вышла прокурор города Сухума Алиса Бигвава. По ее словам, проверка была начата с лиц грузинской национальности, так как именно у них обычно выявляется незаконное двойное гражданство. Вот что она в частности сказала.
Согласно предоставленной информации, установлено, что за период времени с 2010 года по настоящее время по городу Сухум лицами грузинской национальности выдан 561 паспортов гражданина Республики Абхазия. По указанным спискам прокуратурой города Сухум проведена выборка. В УВД по городу Сухум и первому отделу внутренних дел направлены поручения с указанием анкетных данных и адреса прописки документированных лиц для проведения дополнительной проверки факта их постоянного проживания на территории Республики Абхазия не менее 5 лет на момент принятия акта государственной независимости Республики Абхазия. В большинстве случаев участковые инспектора при сборе материала ограничивались лишь опросом членов семьи паспортизированных лиц, заведомо заинтересованных лиц. В ходе опроса самого паспортизированного лица не установлены дополнительные сведения, подтверждающие факт его постоянного проживания на территории Республики Абхазия в период времени с 1994 по 1999 года. Значит, в рамках проверки было выявлено, что 12 лицам грузинской национальности в нарушении закона Республики Абхазия были выданы паспорта, так как была установлена их принадлежность к гражданству Республики Грузия. В соответствии со статьей 6 закона Республики Абхазия о гражданстве, гражданин Республики Абхазия, не являющийся лицом абхазской национальности, не выходя из гражданства Республики Абхазия, вправе приобрести только гражданство Российской Федерации.
С отчетами выступили также прокуроры Гаковского и Гудаутского районов. При этом Аслан Кубахи отметил, что им надо равняться на столичную прокуратуру, где проверка идет быстрее. По ходу разговора он упомянул, что один из прежних руководителей правительства заявлял о якобы получивших абхазское гражданство 5000 выходцев из Нагорного Карабаха. Но проверка показывает, что это совершенно не соответствует действительности. Существует также мнение, что число абхазов у нас завышается, но бесстрастные данные паспортизации свидетельствуют, что число их, имеющих паспорта, превышает 90 тысяч, а есть ведь еще и дети. Правда, среди записанных абхазами встречаются, заметил Кубахия, и граждане с русскими, украинскими, армянскими фамилиями. Он перечислил некоторые такие, что вызвало в аудитории оживление. Очевидно, что с каждым таким случаем надо разбираться индивидуально. Коррупционная составляющая при выдаче многих паспортов гражданина Республики Абхазия, очевидно, каким-то образом, напомнил Аслан Кубахия, их умудрялись получать, сидя в российской тюрьме, даже грузинские воры в законе. Понятно, что многие паспорта получались для оформления каких-то имущественных сделок лицами, не имеющими никакого отношения к Абхазии. «Мы за это дело взялись, и мы от него не отступимся», — подчеркнул Аслан Кубахия. «Общество ждет от нас прекращения этих безобразий». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К международным темам. Просочившиеся в прессу электронные сообщения указывают на тесные связи между новым премьером Греции Алексисом Ципрасом и идеологом евразийского движения в России Александром Дугиным. В круг общения новых руководителей Греции, судя по всему, входит и российский олигарх Константин Малафеев, один из главных спонсоров сепаратистского движения на востоке Украины, рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Эксперт по ультраправому движению в Европе Антон Шеховцов отмечает, что поддержка России со стороны правящей теперь в Греции партии Сириза и ее партнера по правительственной коалиции независимой партии выходит далеко за рамки традиционной симпатии греков к россиянам.
Пророссийские настроения в целом широко распространены в Греции, но эти две партии в вопросах внешней политики открыто, публично поддерживают Россию. И тот факт, что первой официальной встречей нового премьер-министра Алексиса Ципраса была встреча с послом России в Греции, видимо, означает, что они пытаются расширить сотрудничество с Россией.
Электронные сообщения, свидетельствующие о связях Сиризы с Дугиным, были преданы огласке в декабре прошлого года благодаря усилиям хакерской группы, известной под именем «Шалтай-Болтай». Они находились в электронном почтовом ящике Георгия Гавриша, давнего друга Александра Дугина, одного из руководителей евразийского движения в России. Содержание этих сообщений говорит о том, что Дугин и Малафеев активно пытались объединить европейских политиков, исследователей и общественных деятелей, симпатизирующих России. Специалист по проблемам информационной политики в Восточной Европе, блогер Христо Грозев, особо указывает на то, что речь идет об обмене сообщениями между прожившим 5 лет в Греции Гавришем и функционерами партии Сириза, что означает тесное сотрудничество в выработке общей стратегии. В своих комментариях представители Сириза определяют стратегическую позицию партии по различным политическим проблемам.
Гавриш представлял там Дугина и занимался поиском тех политиков и общественных деятелей, которые были бы готовы поддержать идеологию евразийства, противопоставляемой так называемому атлантизму.
Одним из таких людей был Николас Лаос, греческий ученый, советник Сириза, имеющий деловые связи с Россией. Он является партнером российской компании «Артехно», занимающейся обеспечением корпоративной безопасности. В другом сообщении упоминается Панос Каменос, глава независимой партии Греции, ныне новый министр обороны. В этом сообщении, которое датируется 25 октября прошлого года, влиятельный блогер, советник по вопросам стратегии партии Сириза Димитрис Константакополос пишет об Афинском институте геополитических исследований, основанном им и профессором Фракийского университета Филиппосом Цалидисом. Месяц назад Панос выглядел полным энтузиазма, прося о регулярном сотрудничестве. Потом он по личным причинам съездил в Москву, как он нам рассказал, на свадьбу друга, а потом исчез с лица земли в довольно впечатляющей манере. Мне очень интересно, узнаю ли я когда-нибудь, как он объяснит свое исчезновение. Всего через месяц после отправки этого сообщения Институт геополитических исследований подписал меморандум о намерениях с Российским институтом стратегических исследований, который ранее был частью службы внешней разведки России, а потом был переведен в состав президентской администрации. Его директор, генерал-лейтенант в отставке службы внешней разведки Леонид Решетников. Мало кто особенно внимательно относился к Дугину до тех пор, пока он не объединил свои усилия с миллиардером-консерватором Константином Малафеевым, известным своей националистической позицией. В феврале прошлого года Дугин написал Малафееву письмо, в котором определил круг ключевых потенциальных партнеров в Западной Европе. По словам Христа Грозева, Дугин предлагал Малафееву установить контакты с этими людьми, чтобы создать, цитата, «элитный клуб политиков, поддерживающих линию России». Как говорит эксперт Антон Шеховцов, в мае прошлого года в Вене Дугин и Малафеев встречались с руководителями европейских партий, исповедующих ультраправую идеологию.
Самый яркий пример, когда Дугин и Малафеев пытались установить эти связи, это секретная встреча в мае 2014 года, когда они вели переговоры с представителями Австрийской партии Свободы, Болгарской Атаки, Французского национального фронта. Все это ультраправые партии. То есть они пытались, уже вместе пытались, а не один Дугин, установить эти связи, чтобы поддержать российскую внешнюю политику.
Христо Грозев подчеркивает при этом, что пока нет никаких прямых доказательств того, что Дугин и Малафеев оказывали финансовую или материальную поддержку вышеупомянутым партиям. Идеологию Дугина эксперт Андреас Умлот называет радикальной формой антизападничества, которая в конце концов превратится в фашистскую программу.
Он исповедует идеологию, которая ставит во главу угла возрождение российской нации как новой евразийской нации и тотальное изменение мировой и российской политики. В прошлом он воспевал СС. Он делал двусмысленные заявления по поводу Третьего Рейха, итальянского фашизма, германского нацизма. Он и себя относит к традициям фашизма.
Дугин также лично знаком с новым министром иностранных дел Греции Никосом Кациасом. В апреле 2013 года Кациас, тогда профессор университета в Пирее, пригласил Дугина прочитать лекцию по теме «Международные проблемы и евразийская доктрина». Во время этой лекции Дугин сказал, что Греция не должна вступать в продвигаемый Москвой проект Евразийского союза, а сыграть свою роль, цитата, «в воссоздании европейской архитектуры, заняв место восточного полюса европейской идентичности в рамках ЕС вместе с Сербией и другими странами».
Рассказывал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Спикер Министерства иностранных дел Грузии Давид Кириселидзе разъяснил заявление главы ведомства Тамара Берычешвили о приостановлении российско-грузинского диалога по торговым вопросам, передает «Новости Грузии». Согласно опубликованному «Радио Свобода» интервью с главой МИД, который находится с визитом в США, диалог по вопросам торговли между Грузией и Россией приостановлен. По ее словам, российский рынок очень непредсказуемый, и Россия в любой момент может вновь ввести эмбарго. Это вызывало вопросы. СМИ заговорили о возможном прекращении торгово-экономического сотрудничества между странами. Это интервью, которое было напечатано «Радио Свобода», наверное, больше является, скажем, иной интерпретация журналиста того, что хотела сказать госпожа Тамара. Во-первых, начнем с того, что диалога не было с осени. «Само собой, если что-то не происходит, там нет и разговора», — заявил Кириселидзе. При этом он подчеркнул, что приостановление диалога не означает прекращение торговых отношений, и стороны продолжают выполнять соглашения, достигнутые ранее. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия было принято постановление о проекте закона Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2015 год. Общие параметры бюджета таковы. Государственный консолидированный бюджет на 2015 год будет дефицитным. Дефицит составляет немногим более 240 миллионов 523 тысяч рублей. В республиканском бюджете предусмотрены межбюджетные трансферты в форме дотации местным бюджетам в сумме 763 миллионов рублей, а также во внебюджетные фонды более 156 миллионов рублей. Бюджет является социально ориентированным, главная его задача – это повышение заработной платы. Тем не менее, по словам премьер-министра Беслана Будба, бюджет не отражает действительность. Конечно, есть российская помощь, но эти деньги расписаны на социальные нужды. А наш собственный республиканский бюджет не решает существующие проблемы. Поэтому главная задача не просто менять параметры бюджета, а перестраивать экономику, приводит слова Беслана Будба информагентства «Абсны Пресс». В руководстве экстремистской военизированной организации «Исламское государство» одну из ключевых ролей играет выходец из Грузии. Он возглавляет Северный фронт. Эти сведения содержатся в материалах Верховного суда Российской Федерации. Командующий Северным фронтом является выходец из Грузии Батирашвили. Под его руководством действуют боевики бригады Хатаба, северокавказские джихадисты из бригады Басаева и Дудаева, а также группировки, входящие в турецкий джемаат. Приводит текст документа РИА Новости. Боевики организации объявили своей добычей и целью граждан России и Украины, находящиеся в Сирии, посольства Российской Федерации и Украины, другие объекты, принадлежащие этим странам.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад за 2014 год по положению в сфере прав человека. Основной критике правозащитники подвергли работу Генеральной прокуратуры. О том, как отреагировали некоторые представители правительства и прокуратуры Грузии на это исследование, расскажет Сарго Бригвадзе.
Судя по всему, к сегодняшнему дню свои доклады по положению в сфере прав человека за предыдущий год представили практически все международные организации, работающие в этой области. Поэтому документ Human Rights Watch некоторым правозащитникам показался запоздалым. К примеру, омбудсмен Учена Нуашвили заявил, что ничего нового в исследовании международной организации нет. Все проблемы, прописанные в нем, были учтены в отчете народного защитника, представленного общественности еще в декабре прошлого года. Это касается положения в сфере защиты прав женщин, религиозных и нацменьшинств, ситуации в местах заключения, проблемы выборочного правосудия, преследования граждан по политическим признакам. О том, что с заключениями правозащитники несколько запоздали, заявили и в Главной прокуратуре Грузии. В интервью информационному интернет-агентству interpressnews.g представители ведомства прокомментировали часть доклада, касающуюся дела о нападении на депутата парламентского меньшинства Зураба Чиабирашвили. Согласно их заявлению, предоставленная организацией информация о том, что расследование по этому делу затягивается, не соответствует действительности.
Обвинение по делу о нападении на Зураба Чиабирашвили 28 мая 2014 года предъявлено Ревазу Табукашвили. В качестве меры пресечения за нарушение 120 статьи Уголовного кодекса Грузии нарушители обязали выплатить залог в размере 2000 лари. Соответствующее решение Тбилисский городской суд вынес 15 сентября.
Пишет издание. В оправдание представитель организации на Южном Кавказе Георгий Гогия сказал, доклад Human Rights Watch включает лишь период с начала января до начала сентября прошлого года. Тем не менее, он добавил очередную порцию критики в адрес прокуратуры.
Очень хорошо, что все было проведено расследование, и оно было до конца доведено. Можно спорить об адекватности наказаний. Там в этом докладе были еще много разных дел, которые было упомянуто, и очень хорошо будет, если прокуратура так эффективно будет проводить расследование по этим делам.
В поддержку прокуратуры сегодня выступил министр по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц Сузар Субари.
Два разных обвинения противоречат друг другу. С одной стороны, к нам обращаются с требованием в срочном режиме расследовать старые дела, а с другой стороны, они утверждают, что выбираются дела для расследования по политическим признакам, с чем я абсолютно не согласен. Все дела должны быть и будут расследованы, и старые, и те, которые связаны с сегодняшним днем. Но, естественно, для этого необходимо определенное время.
Сказал Субари. Однако время не единственный фактор, которым злоупотребляют следственные органы, считает Георгий Гогия.
Другой вопрос касается тех расследований, правонарушений, которым замечены правоохранительные органы. Это избиение или использование чрезмерной силы. Тут проблема в том, что в Грузии нет независимого эффективного механизма расследования таких видов правонарушений.
При этом организация Human Rights Watch предлагает принять одну из моделей подобного механизма, успешно действующих в разных странах Европы. Создание независимого от властей следственного органа или института подотчетного парламенту страны. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министерство культуры и охраны памятников Грузии приступило к работе над долгосрочной стратегией. Конференция под названием «Стратегия культуры. Люди. Процессы. Приоритеты» прошла сегодня в Тбилиси. Не обошлось без акции протеста. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Министерство культуры на протяжении многих лет с завидным постоянством обвиняют в отсутствии стратегии по развитию веренной ему сферы. Вероятно, именно по этой причине в этот раз ведомстве подошли к этому вопросу более обстоятельно. На 2015 год запланирован ряд мероприятий, в ходе которых будут разработаны два документа. Собственно, сама долгосрочная стратегия, рассчитанная на 10-летний период, и план действия для ее осуществления. Решение относительно документов правительство вынесло вынесет в конце года. Сейчас главной задачей министерства, по словам его главы Михаила Георгадзе, является вовлеченность в процесс обсуждения всех заинтересованных сторон, будь то представители неправительственного и частного сектора, международных организаций или же люди, работающие в разных сферах культуры. Георгадзе согласен с мнением его оппонентов в отношении основной проблемы, перед которой стоит ведомство сегодня.
В первую очередь, самой большой проблемой является то, что стратегии как таковой не существует. Исходя из этого, вся отрасль развивается хаотично. К сожалению, по сей день у государства нет хорошего плана действия в этой сфере.
Это, вероятно, одно из немногих, если не единственное утверждение министра, с которым согласились бы участники акции, собравшиеся сегодня у здания гостиницы «Тбилиси Мариот», где проходила конференция. «Политика разрушения» и «Защити Сакдриси» – с такими транспарантами вышли с протестом представители студенческого движения «Зеленый кулак». Говорит один из них, Николос Ситуридзе.
Мы пришли для того, чтобы выразить наш протест в отношении подхода министерства к историческим и культурным памятникам. В пример мы приводим Сахтриси, который министерству дали возможность разрушить.
В министерстве заверяют, защита культурного наследия будет одним из приоритетов долгосрочной стратегии. Однако искусствовед и бывший замминистра культуры Марина Мизандари убеждена, что нынешнее правительство не понимает значимости культурных памятников Грузии. Она напоминает об истории с рудником Сакдриси и утверждает, что на сегодняшний день эта сфера является наиболее уязвимой и проблематичной. Само правительство противопоставляет культурное наследие, нашу национальную идентичность, интересам экономического развития, в то время, когда экономическую выгоду можно извлечь, сохранив именно исторические и культурные памятники. Они подписались под их уничтожение. В таком случае, о какой стратегии в вопросах культуры мы говорим вообще? В ответ на это руководитель Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николо Зантидзе говорит, что статус культурного памятника Сакдриси был аннулирован именно при Мизандаре, а решение, которое было принято при нынешнем министре, было, может быть, и не идеальным, но наиболее оптимальным, говорит он. Лучших результатов, по его словам, можно добиться непосредственной вовлеченностью в процесс, а не проведением акций.
Только критика не может принести результатов. Наряду с ней должны быть предложены и альтернативные рецепты. И когда этих рецептов будет много, можно будет сделать правильный выбор. Все мы ошибаемся, от этого никто не может быть застрахован и в будущем. Общественность должна активно участвовать в процессе разработки стратегии, указывать нам на то, какое решение будет наиболее приемлемым.
Говорит Антидзе. Впрочем, когда люди требовали прекратить разрушительные работы на руднике Сакдриси, этого не произошло. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В пятницу сотрудники правоохранительных органов Крыма провели обыски в доме арестованного накануне одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чейгоза. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. По решению суда Ахтем Чейгоз останется под стражей до 19 февраля. Лидеры Меджлиса и правозащитники говорят о новом витке репрессий против крымско-татарских активистов, рассказывает Любовь Чижова.
Один из лидеров Меджлиса Ахтем Чейгоз был задержан в рамках расследования уголовного дела по первой части 212 статьи Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». У него дома прошел обыск, во время которого, по данным проекта «Крым Реалии», силовики вели себя крайне агрессивно. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Чейгоза подозревают в причастности к событиям 26 февраля 2014 года. Тогда у здания республиканского парламента в Симферополе состоялась акция протеста с участием крымских татар. Участники внеочередной сессии Верховного Совета Крыма решили не рассматривать вопрос об отделении от Украины. Группа пророссийски настроенных граждан требовала от руководства региона не признавать новую украинскую власть. Крымские татары и сторонники Евромайдана выступали с поддержкой Киева. В результате столкновений погибли два человека. 26 января этого года силовики обыскали офис телеканала крымских татар АТР в Симферополе. Мариуполе. У сотрудников изъяли видеозаписи, сделанные во время февральского митинга. Экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев, которому запретили въезжать в Крым, говорит об усилении давления на крымских татар.
Обвиняют его в том, что якобы он организовал массовые беспорядки 26 февраля. И в результате там столпотворение погибли двое. Вообще-то это были где на русской стороне, на стороне пророссийских сил. И затоптали их сами русские. На той стороне возглавлял вот этот антиукраинский сепаратистский митинг нынешний премьер-министр, криминальный авторитет по кличке Гоблин Аксенов. Поэтому, если говорить об ответственности за смерть там вот этих двух, то это в первую очередь должно было быть на Аксенова. Но решили расправляться с крымскими татарами. Но сейчас они усиленно стараются ликвидировать верхушку национального движения крымских татар, наиболее ведущих лидеров крымско-татарского национального движения, и готовят некоторых коллаборационистов. Хотят сделать ручной меджлис. А такие люди, как Ахтем Чигос, Рифат Чубаров, конечно же, при них это невозможно сделать.
Это был экс-глава меджлиса Мустафа Джемилев. Об аресте Ахтема Чигоса «Радио Свобода» рассказал заместитель главы меджлиса Нариман Джилял.
Относимся к этим обвинениям как к абсолютно необоснованным. Ахтем Чигос не являлся организатором данного мероприятия. Как на украинском телевидении заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров лично, организаторами, по его мнению, событий, митингов, вернее, 26 февраля 2014 года выступил председатель Меджлиса Рифат Чубаров и лидер партии «Русское единство» на тот момент Сергей Аксенов. У нас есть уведомление городским властям от имени Меджлиса, подписанное Рифатом Чубаровым, о проведении 26 февраля 2014 года мирного мероприятия, направленное на сохранение территориальной целостности Украины. У нас были тогда подозрения, что Верховный Совет Автономной Республики Крым готов принять обращение к президенту России Владимиру Путину о вводе российских войск, ну, наверное, назвали бы миротворческих, целью там защитить русское или русскоязычное население там от бандеровцев, не знаю еще от кого.
Так каковы будут дальнейшие действия Меджлиса?
В данном случае сегодня, 30 января, будет заседание президиума Меджлиса, на котором мы обсудим ситуацию. Естественно, первый шаг, который мы сделаем, это примем заявление, в котором изложим свое видение ситуации. Естественно, мы будем обращаться в правозащитные организации, международные инстанции. Естественно, адвокат задержанного будет работать в установленном судебном порядке по защите Ахтема Чигоса, про его прав. То есть мы будем идти исключительно ненасильственным правозащитным путем.
Это был заместитель главы крымско-татарского меджлиса Нариман Джилял. После аннексии полуострова в Крыму начали пропадать молодые люди. Экс-глава меджлиса Мустафа Джемилев, выступая в ПАСЭ, утверждал, что после присоединения Крыма к России здесь бесследно исчезли 18 крымских татар. В мае этого года пропали без вести четверо крымских активистов: Леонид Корж, Тимур Шаймарданов, Василий Черныш и Сейран Зинединов. По мнению близких, все они были похищены представителями российских спецслужб. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Много писавшая о давлении на крымских татар журналист и общественный деятель Лиза Багуцкая вынуждена была уехать из Крыма после того, как в ее доме провели обыски сотрудники ФСБ.
То, что сейчас происходит, оно как бы является логической цепью начала этих репрессий с марта этого года. Все это усиливается, и давление непосредственно на крымских татар, репрессии, обыски, аресты, это все, конечно, и самое главное, это депортация. Это все, конечно, ставит Россию не просто в положение страны-агрессора, но и страны, которая подавляет народы, которые проживают на территории России. Поскольку Россия принимает сейчас Крым своей территорией, считает, что это федеральный округ России, то любое давление на коренных жителей этой территории является геноцидом против народов, населяющих Российскую Федерацию. Я знаю, что было приблизительно похищено около 20 граждан крымско-татарской национальности. Из них несколько человек, порядка 6 человек, были найдены мертвыми. Остальные сейчас считаются пропавшими без вести. То, что вначале происходило, первым был убит у нас крымский татарин, И после этого не были впущены в Крым сначала Джамилев Мустафа, и после него Чубаров Рифат не были впущены в Крым. Им была предъявлена нота запрета въезда на свою землю. И было это освещено таким образом, что якобы они разжигают межнациональную ненависть. Сейчас происходит следующее. Сейчас обыски у крымских татар не прекращаются. Ну, видимо, ищут какие-то взрывчатки, какое-то оружие. В последние дни я знаю, что депортировали из Крыма Синавера Кадырова, один из активистов, очень серьезный активист в Меджлисе, который занимался правовыми вопросами крымских татар. Обыск был проведен также у Искандера Бариева, который сейчас замещает главу Меджлиса. Сегодня был арестован фактически Ахтем, и я считаю, что то, что сейчас происходит, это просто такие агональные явления Российской Федерации. Когда нам нечем крыть, мы начинаем арестовывать.
Может быть, есть какие-то более конкретные причины, мягко говоря, такой неприязни к крымско-татарскому народу нынешних крымских властей?
Крымские татары очень свободолюбивая нация. Коренной народ, который может поставить под сомнение любое коренное, якобы коренное пребывание России в Крыму. То есть Путин сейчас что делает? Он переписывает историю. Крымские татары для него сейчас стоят костью в горле, поскольку они могут претендовать на первенство своего наличия в Крыму. Ему это не нужно. Он уже объявил Крым сакральным для себя местом, и, соответственно, крымские татары никак не вписываются в сакральность самого Путина.
Это была журналист и общественный деятель Лиза Богуцкая. Давление на крымских татар началось после того, как они выступили против присоединения Крыма к России. В сентябре прошлого года в Симферополе, в здании, занимаемом Меджлисом и благотворительным фондом «Крым», следователи провели обыск. Они вывезли компьютерную технику, а также личные вещи лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которому российские власти запретили въезд на территорию России из-за его резкой позиции по поводу аннексии полуострова. Обыски прошли и в домах некоторых членов Меджлиса. В итоге крымские татары вынуждены были освободить здание, подчиняясь решению Центрального районного суда Симферополя. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Трудно ли попасть добровольцем из России в Украину? Туда устремляется все больше желающих пополнить ряды ополчения так называемого ДНР и ЛНР. Это люди разных возрастов, социального положения и политических взглядов. Подробности выясняла корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Если кто-то сегодня загорится желанием поехать на Украину воевать, это будет, на удивление, несложно. Пару кликов ВКонтакте, заполнение одной элементарной анкеты, один звонок и вперед. В интернете множество сайтов, помогающих всем желающим добраться на Донбасс, дающих подробные инструкции, что следует с собой взять, от необходимых документов до количества носков. Периодически на этих же сайтах появляются списки погибших в боях за Донецкую и Луганскую народные республики, но это никого не останавливает. Все сайты имеют ярко выраженную имперскую направленность. Все призывают не жалеть сил, крови, жизни для восстановления великой страны. Только одни призывают к этому под алыми стягами с портретами Сталина, а другие грезят о белом движении, о восстановлении былой России, очищенной, наконец, от большевистской скверны. И те, и другие уверены, что за это стоит отдать жизнь. Уверен в этом и полевой командир Руслан Стародубов, позывной «Пастор», находящийся в Петербурге на излечение после ранения. Руслан родом из Костромы, прошел две чеченские войны, служил в ОМОНе, затем охранником на Московском вокзале, а потом уехал на Донбасс.
То, что происходило на Донбассе, оно зацепило за сердце, и в тот момент я находился в Санкт-Петербурге. Мой ответ адекватен. Я оставил все, что у меня было, и поехал как бы защищать тех русских, которых убивают.
Как же люди с такими убеждениями, как у вас, попадают на Донбасс?
Можно стоять на границе, ждать группу, которая будет проходить, можно найти организацию здесь, которая занимается отправкой туда. Я служу в подразделении имперского легиона. Это русская национальная организация, российское имперское движение. Мы не нацисты. Мы любим свой народ, мы любим свою родину. И для меня как бы это нормально. У кого-то там могут не совпадать какое-то осознание и понимание слова «русский». По большому счету нам без разницы. Главное, во-первых, чтобы ты был православный, во-вторых, чтобы ты говорил на русском языке и думал на нем же.
Я посмотрела на сайте, там вот как раз отправлялись очередная группа, вот на Дрезденское 20. Это что?
Военно-патриотический клуб «Резерв». На его базе имперский легион работает.
Там тренируют?
Нет, у нас есть выездные, скажем так, лагеря небольшие. Наши группы не такие большие, но мы делаем великое дело. Стабильно, регулярно отправляем, и отправляем не только группы людей, материальную помощь, продукты питания, уходит и теплая одежда, уходит и памперсы, и лекарства.
О том, что происходит на Украине, вы узнавали исключительно из телевизора или у вас были свои источники?
Кроме телевизора существует еще и интернет. То есть я понял, что лучше, даже если погибну, то погибну я, у которого четверо детей, чем вот этот 18-летний пацан, который не умеет взять автомат в руки, он не знает, какой стороной он стреляет. Мы отправляем людей только подготовленных.
А кто приходит в этот легион? И как вы ищете этих людей? Или они вас находят?
Ну, чаще всего они нас находят. Нас можно найти в интернете. Есть курсы партизан, имперский легион, клуб. Кто хочет, тот всегда найдет. Я сначала вообще, честно говоря, хотел просто купить билет и уехать до Ростова, а там уже как бог пошлет. Мне позвонил один из моих друзей и сказал, что в Санкт-Петербурге есть организация, которая занимается сбором добровольцев и как бы отправкой их на боевые. Я нашел, прошел подготовку, а так как у меня диплом военного учебного заведения, крайняя военная должность, я командир взвода, а командиров нам очень не хватает. И, к сожалению, меня выбили сейчас из рядов. На самом деле, мне руку-то не отняли только потому, что мое подразделение обеспечения практически в полном составе залетело в травматологию, расшвыряло докторов, а донецкие женщины, они могут. И они как бы одному из докторов так сунули под нос кулак и сказали: «Собака, ты женского рода. Если у пастора хоть что-нибудь не так срастется, мы тебя просто тут же кончим, вот здесь же, на месте, понимаешь? Мы тебя разорвем». А они могут.
А если бы не срослось?
Это проблема доктора. И вы не поверите, оно срослось.
Поддерживают Новороссию и люди, мечтающие о воссоздании, так сказать, Красной империи, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». По словам ее петербургского лидера Андрея Дмитриева, в уставе партии еще в 90-е годы было записано воссоединение с бывшими советскими республиками, а потому теперь в штабе местного отделения партии навалены посылки для отправки на Донбасс, говорит Андрей Дмитриев.
Мы, конечно, с самого начала поддержали Новороссию. Мы считаем, что там происходит революционная война сейчас, подобная той, что Че Гевара вел с Фиделем Кастро на Кубе и в Боливии, подобная тому, что Ким Ир Сен вел в Маньчжурии и в Корее. С мая месяца у нас сформировалось движение интербригады, да, отсылка, понятно, к Испанской войне. В Питере тоже мы здесь организовали штаб в помощи Донбассу. Чем занимаются интербригады? По нашей линии целый ряд добровольцев поехал туда, как воевать, так и заниматься гуманитарными вещами, то есть это врачи, другие там специалисты разные. Всего больше 1000 человек по России поехало по линии интербригады. Из Петербурга поехало в пределах 100 человек, несколько членов КПРФ поехало. Плюс к этому мы занимаемся сбором помощи для Донбасса, снабжаем свое подразделение наших людей, которые в ЛНР воюют, держат фронтом. По мере возможности помогаем там другим ополченцам и просто людям. Каждые выходные пикеты проходят у метро. С лета мы собрали порядка 2 миллиона рублей только на пикетах, да, это не считая электронных кошельков и вещей, которые непосредственно в штаб приносят. Мы ощущаем очень сильную народную поддержку. Единственный раз такое было – акции против монетизации льгот в 2004 году, когда Невский перекрывали там с бабушками, дедушками. Сейчас вот ровно то же самое, стоя на тех же пикетах у метро, люди все ощущают, когда там бабушки там последнюю копейку приносят и так далее. В общем, есть чувство единения с народом.
В конце августа под Луганском погиб один из старых нацболов Илья Гурьев, позывной «Заяц». В Петербурге у него осталась вдова и двое маленьких детей. Тело его так и не нашли.
Если тебя смогли вытащить, то есть тебя перешлю.
А если нет?
То нет.
Даже при наличии тела его доставку родственникам никто не оплачивает. Чаще всего убитых хоронят прямо там, недалеко от поля боя. Тем не менее, 18-летний Артем рвется в бой.
Мне, можно сказать, так стыдно жить хорошо в мире, когда кто-то где-то умирает, страдает, голодает. И поэтому я прилагаю все силы, чтобы хоть как-то помочь этим людям. Мои предки и в 12, и в 14 на войну уходили.
Артем собирается решил скользнуть на Донбасс, не сказав ни слова родителям. Чем это закончится, можно только гадать. Другая Россия и российское имперское движение – это два разных полюса, и тем не менее оба они поставляют добровольцев на восток Украины. А есть еще Российский общевоинский союз, председатель которого – историк Игорь Иванов, бывший начальник политотдела ополчения, созданного Игорем Стрелковым, все лето провел на Донбассе, отправившись туда на свой страх и риск.
Когда мы пришли, на нас смотрели парни с Донбасса, да вы из России, ну это же так здорово, такая помощь к нам пришла, что вот нас не забывают, нас не бросают. Местные это врачи, водители, а люди со стороны России тоже контингент очень разный. Профессиональных военных, кстати, немного. С другой стороны такая же картина. То есть мы воюем вроде бы как с профессиональной армией, а на самом деле вот основная масса ребят, которых быстро-быстро набрали в результате вот этих бесконечных там мобилизаций, переодели в камуфляж, практически ничему не научились. И сразу бросили на убой. Да, это война не для профессионалов. Другое дело, что за несколько месяцев боев уже и та сторона, и эта сторона очень много научилась, уничтожая друг друга. На самом деле у ребят с украинской стороны мотивации не было против нас воевать. Я не говорю про идейных, там типа Азов, там батальон Днепр, Донбасс. Эти идейные, это правосеки, как правило, они выходцы Западной Украины. У них есть мотивация, как правило, это поклонники национал-социализма, фашизма. Все они помнят про своих дедушек из дивизии Галичина. А регулярная армия, мотивации у них на самом деле нет, поэтому они сдаются в плен часто.
На вопрос, как же быть со свидетельствами о пытках, похищениях, убийствах и мародерстве со стороны ополченцев, Игорь Иванов отвечает, что это относится, скорее всего, к другим группировкам ополченцев. Но многочисленные доклады международных организаций о конфликте на юго-востоке Украины говорят о жестокости и насилии по отношению к мирным жителям, чинимых обеими сторонами конфликта. Причем больше свидетельств приводится как раз о преступлениях ополченцев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.